и мы не хотим никого наказывать. У каждого из нас смертный приговор написан на коже. Какой смысл в наказаниях? Мы признаны виновными в том, что мы люди. Есть преступление пострашнее. Он обернулся к Кэрол. «Что мы поем сегодня, милая?» Кэрол собралась ответить, но кто-то крикнул. «А если она не признается?» Харпер оглянулась. Алли, дрожащая от ярости и, наверное, от волнения, и при этом выпятившая от злобы нижнюю челюсть, вот она, настоящая Алли. Почему-то Харпер ничуть не удивилась. Алли единственная в лагере не испытывала благоговейного трепета перед стариком. «Что, если воровка продолжит красть?» — спросила Алли. Отец Стори поднял бровь. «Тогда вещей у нас будет меньше». «Так нечестно!» — Джиллиан Нейборс сказала это очень тихо, почти шепотом, но в гулкой церкви ее слова расслышали все. Кэрол шагнула вперед, на край возвышения, глядя себе под ноги. Когда она подняла голову, оказалось, что ее глаза покраснели, как будто она плакала или вот-вот заплачет. «Как-то мне сегодня не до песен», — сказала она. «Такое чувство, будто сегодня ночью мы чего-то лишились, чего-то особенного. Возможно, это была наша вера друг в друга. Алли, моя племянница, больше не хочет оставаться с другими девочками, зная, что среди них воровка. У нее нет других фотографий матери, моей сестры. Снимок в медальоне — единственная память о ней. Этот медальон бесценен для Алли и ее брата. Не понимаю, как можно было причинить им такую боль и потом прийти сюда, чтобы петь, как будто другие тебе не безразличны. Получается, фальшь. Я сыграю для всех вас песню. Можете петь, если хотите, а можете молчать со мной. Как сочтете правильным. Я считаю, что если мы не можем быть честными друг с другом, лучше молчать. Может быть, нам стоит положить в рот камешек отца Стори и подумать о важном. Харпер сочла это выступление излишне назидательным, но люди кивали. Алли смахнула пальцем сердитую слезу, потом повернулась к сестрам Нейборс и что-то яростно зашептала. Кэрол заиграла. Не аккордами, а перебором струн. Ноты звенели, как серебряные колокольчики под маленькими молоточками. Харпер сразу узнала тихую ночь. Никто не пел. Все благоговейно молчали, в комнате звучала только музыка. Харпер не заметила, кто засветился первым. Просто в какой-то момент обратила внимание на тусклый свет в пещерном мраке. Глаза сияли зелено-голубым, как светлячки в летнюю ночь. Драконья чешуя светилась неяркой вязью. Харпер вспомнила о рыбах, живущих в самых глубинах океана, которые рассеивают тьму с помощью собственных светящихся органов. Это холодное, неземное свечение не было похоже на почти слепящий яркий свет. Харпер не представляла, что можно добиться гармонии без звука, слиться в едином хоре недовольства. Но светилась уже половина зала, и Харпер была не с ними. Впервые за многие недели она не могла слиться, соединиться с другими. В последнее время она с радостью ожидала служб и ныряла в свет, как в теплую ванну. А теперь эта ванна оказалась холодной. Даже непонятно, как терпели остальные. Последняя нота повисла в воздухе, точно снежинка, не желающая падать. Когда она затихла, погас и этот новый, нездорового оттенка свет, и вернулась Тьма. Кэрол смаргивал слезы. Отец Тори обнял ее сзади и прижал к груди. Воровка украла медальон сразу четверых. Покойница была сестрой Кэрол и дочерью Тома Стори, а еще матерью Алли и Ника. Отец Тори из-за плеча Кэрол оглядел собравшихся и улыбнулся. «Что ж, это было прекрасно, но, надеюсь, не войдет в привычку. Мне нравится вас всех слушать. Теперь нужно переставить скамьи для утреннего чтения и...» «А, Джон, чуть не забыл про вас. Спасибо, что пришли. Вы что-то хотели сказать нам?» Пожарный улыбнулся из глубины зала. «Я нашел двух человек, которым нужно прибежище. Если позволите, я доставлю их в лагерь. Отец, я не могу за них поручиться. Так и не получилось поговорить. Они загнаны в угол. Я могу их выпустить и устроить отвлекающий маневр, чтобы прикрыть их побег. Но мне нужны еще люди, чтобы доставить их в лагерь». Отец Тори нахмурился. «Разумеется. Доставьте сюда всех, кому нужна наша помощь. Даже странно, что вы спрашиваете. Есть какая-то особая причина для беспокойства?» «Судя по оранжевым комбинезонам, — сказал пожарный, — и надписи «Окружной суд Брентвуд» на спине, они, возможно, нуждаются в спасении души больше, чем кто-либо из ваших прихожан, отец». Глава 6. Когда отец Тори спросил у пожарного, кого он хочет взять с собой, Харпер никак не ожидала, что попадет в список, но только ее он назвал персонально. «Человека 2-3 и сестру Уиллоус, с вашего позволения, отец. Я не знаю, в каком состоянии мы их найдем. Они как минимум сутки провели в тесном убежище при температуре около нуля, так что им грозит обморожение. И хорошо бы иметь под рукой медицинский персонал. Давайте соберемся в мемориальном парке через 20 минут. Не хочется тянуть». Служба закончилась. Все столпились в пределе, болтая без умолку. Харпер протискивалась сквозь гудящую толпу. Бен Патчетт начал было: «Харпер, вы беременны, он из ума выжил, если...» Но она сделала вид, что не слышит. Через мгновение она миновала громадные красные двери и вышла на мороз, такой сухой и острый, что глаза защипало. Оказавшись в одиночестве в лазарете, она выдвинула ящики, собирая все, что может пригодиться, и складывая в небольшой нейлоновый ранец. В торопях она задела локтем анатомическую модель человеческой головы. Голова рухнула на пол и разбилась. Харпер выругалась, повернулась, чтобы ногой смести осколки с дороги, подметать было некогда, и застыла на месте. Голова раскололась на несколько крупных кусков. Половина лица уставилась на Харпер в идиотском изумлении. А среди осколков лежал стенографический блокнот, свернутый в трубочку и перетянутый резинками. Харпер подобрала блокнот, сняла резинки и посмотрела на обложку. Личный блокнот Гарольда Кросса, медицинские наблюдения и некоторые соображения, и случайные стихи. Харпер задумалась, что ей делать с блокнотом. Многие в лагере хотели бы знать, о чем писал Гарольд в последние недели перед смертью. Потом решила не принимать никаких решений. Некогда. Она бросила блокнот в ящик и вышла. На ступенях лазарета она увидела капитана Америку. «У меня есть несколько масок на выбор, если хотите», — сказала Алли, шагая по шатким доскам, проложенным между зданиями. «Халк, Оптимус Прайм и экс-губернатор Аляски Сара Пеллин». «Обязательно прятать лицо?» «Не обязательно. Но чувствуешь себя круче. Как грабители банков в масках страшных клоунов. Меня страшные клоуны ужас как заводят». «Если нет Мэри Поппинс, то, пожалуй, обойдусь. Но спасибо за предложение». Аля провела ее мимо нависающих языческих камней мемориального парка каменному жертвеннику. Он идеально бы подошел для жертвоприношения Аслана. За камнем стоял отец Стори, справа от него пожарный, а слева Майкл и Бен.